Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы так теперь уже строгого хронологического порядка не придерживаемся и так прыгаем по годам войны, и как только мы запрыгиваем в самый конец, к 45-й год, так у нас последним дням Третьего Рейха, так у нас в качестве гостя обязательно возникает Константин Залесский, только он нам может рассказать все подробности того, как завершал свою жизнь Третий Рейх. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, понятно, да? Значит, мы сегодня тему так очень красиво обозвали нацизм, но можно еще добавить и нацисты, жизнь после смерти. Если считать, что 45-й год – это год смерти нацизма, да, в случае Третьего Рейха, правильно ли это? Ведь потом еще был Нюрнбергский процесс.
Был и Нюрнбергский процесс, и была еще целая серия процессов.
Тоже, да, которые уже после Нюрнберга.
После Нюрнберга.
Маленьких, да,
да, маленьких, которые очень часто, когда, вот, так сказать, просто поверхность, очень часто с ним путают, потому что они тоже называются, международные. Но они были американского военного трибунала. А международные, потому что там несколько стран, в том числе, например, эмигрантское правительство Польши, они признали как бы свое участие в этом процессе. Не участвовали, но признали. И поэтому там вот несколько стран, и поэтому они пошли как международные. Но были еще и процессы и английского, в английской зоне оккупации, и у нас были, соответственно. И, то есть, значит, считайте, можно сказать вот так вот округло, да, что борьба с нацизмом и его последствиями в Черне завершилась в 1955 году, когда Советский Союз вернул, передал правительству ФРГ своих неамнистированных военных преступников, так называемых. То есть людей, которые получили сроки в Советском Союзе от советских трибуналов, и они были, естественно, не закончены, их передали в районе 1955 года, там 54-й, 56-й, так сказать, 55-й в основном, по договоренности между Хрущевым и Аденауэром, их передали ФРГ и сразу же освободили. Вот это вот как бы была такая...
Но освобождали уже немцев.
Да, конечно, конечно. То есть мы передали как не... Именно не отпустили, а передали неамнистированных военных преступников.
А дальше это уже ваша
этическая проблема. Да, то есть у них еще было за спиной там порядка там, ну, скажем так, 20 лет тюремного заключения. Потому что в Советском Союзе всем давали под гребенку 25 лет. Независимо, кстати, от преступлений. То есть в ряде случаев получили 25 лет люди, которые... Ну, тогда у нас не было смертной казни, которым как бы самое оно было, эту самую смертную казнь предъявить. А иногда 25 лет получали, предположим, там какие-нибудь генералы отставные, которых просто случайно захватили. Они случайно там остались в зоне советской оккупации, их просто взяли там. То есть они там вообще никаких преступлений не совершали, потому что ну, просто не могли их совершить.
Вот. Ну, а вот есть какое-то общее число нацистов, да, прошедших через все вот эти трибуналы?
Да. Значит, скажем так, общего числа, по большому счету, так вот точно нету, да?
Но
есть подсчеты. Подсчеты вот какие. Это значит, скажем так, подсчет. Значит, после войны по всей Германии, по всем зонам оккупации прошли так называемые процессы по денацификации. То есть это вот как раз была такая система принята юрисдикцией стран-победительниц, чтобы полностью исключить нацистов, бывших нацистов, носителей, скажем, нацистской идеологии из общественной, культурной и всякой прочей жизни Германии. То есть это вот людей рассматривали их, скажем так, долю их вины во время нацистского режима, и, соответственно, принимали к ним соответствующие меры. То есть там предполагалось разделить, и не предполагалось, это было утверждено, они делились, эти люди, на категории, так сказать, главные военные главные обвиняемые или военные преступники, значит, просто обвиняемые, второстепенные обвиняемые, попутчики, ну и, соответственно, естественно, незамешанные, да? Вот, и, значит, всего...
Но это денацификация, это уже немецкие суды.
Это американские. Просто с течением времени процессы по денацификации шли довольно долго. Они шли до конца 49-го, 50-го, еще в 50-м даже были. И потом уже американцы, и англичане, прежде всего американцы, они это тихо, втихаря переложили на немцев. что, ну, просто потому что, ну, не справлялись, и, в общем, американцам было уже, ну, так у них на первом порыве, знаете, у них так пошло, а потом думают, ну, и ладно.
Ну, то есть там главные военные преступники, проходившие через эти процессы, они тоже получали свои сроки.
Да, да.
Но не высшие меры, наверное.
Нет, нет. По денацификации там, они, суды по денацификации определяли уровень, так сказать,
вины.
А если это люди были военные преступники, то они шли по процессам. То есть в общей ходе были процессы военных трибуналов. Вот. И, значит, можно вот сказать, тут как раз есть подсчеты, что, значит, примерно на Западе, не на советской зоне оккупации, а на западной зоне оккупации, через процесс денацификации были рассмотрены, не прошли, а были рассмотрены дела порядка 2,5 миллионов человек. Но это, значит, не значит, что они были все осуждены.
Понятно.
Да. Значит, из них 54% от этих 2 миллионов попали в категорию попутчиков. За это вообще практически срока не давали. Там давали небольшое поражение в правах, но очень не сильно. Только...
То есть это где-то примерно 1,5 миллиона.
Да. И только 1,4% от 2,5 миллионов, то есть это, считайте, порядка, ну, 200 тысяч, там немножко больше, попали...
Одна целая, вы сказали?
1,4%. То есть...
1% – 20 тысяч.
20 тысяч. Значит, ну да, вот...
25 тысяч.
Да. Были названы... главными обвиняемыми и обвиняемыми. То есть, вот вверху. Угу. Вот. То есть, это не очень большое количество. Далее, значит, вот дальше есть цифры по зонам оккупации. Значит, по процессам о денацификации в американской зоне прошло 95 тысяч человек. То есть, прошло, в смысле, приговоры получили. Угу. То есть, были признаны, ну, так сказать, в какой-то мере виновны. Не значит, сроки были не очень большие. Там вот, и опять-таки, у американцев, у них от этих 95 тысяч 44 тысячи освободили сразу. Хотя им дали приговор, но освободили. Вот, значит, у англичан 64 тысячи человек, у французов 18 тысяч человек, у нас 67 тысяч человек. Почему, так скажем, мало в Советском Союзе, в советской зоне оккупации? Потому что, в принципе, большинство людей, имевших какое-то отношение к нацистскому режиму, конечно, предприняло все имеющиеся у них возможность покинуть советскую зону оккупации. То есть попасть в западную зону и, так сказать, не попасть в руки Советского Союза. Поэтому мы взяли значительно меньше и крупных партийных руководителей, ну, крупных партийных вообще там единицы какие-то взяли, и то большинство нам просто передали, ну, вот, союзники. То есть мы захватили очень мало людей. Но, опять-таки, да, показатель, что вот в тех зонах оккупации порядка, значит, от 40 до 50% были сразу освобождены, у нас освободили 12%. То есть мы так вот это...
Не сильно.
Вот, значит, что касается смертных приговоров, то есть, так сказать, серьезных приговоров, так сказать, ну, уже ясно, что это военные преступники уже, так сказать, высшей категории, да, то во всех западных, по нашей зоне нет данных, потому что их было очень мало, и, в принципе, там, по-моему, даже, ну, данных у нас, к сожалению, нет. На Западе, значит, 806 человек было приговорено к смертной казни. Вот. Казнено 486.
Остальные?
Да.
Остальные что, помилованы?
Да. На самом деле, вот все эти процессы, которые мы знаем, вот эти вот так называемые Нюрнбергские, не американского военного трибунала процессы, там же на процессах были, вот когда смотришь приговоры этих процессов, то приговоры так, ну, скажем, ну, солидные приговоры-то. То есть, вот, например, процесс по делу оперативной группы СД, это оперативные инзанцгруппы, которые как раз занимались на территории Советского Союза расстрелами евреев, прежде всего, и, ну, в том числе и не только евреев, и мирного населения, но, так сказать, упор у них был на евреев. И там, которые через эти инзанцгруппы, там, ну, порядка там, сотни тысяч человек были расстреляны просто, так сказать, на нашей территории. Там, значит, вот судили людей, судили, там 23 человека было судимых, и приговор был вынесен 14 смертных приговоров. То есть люди были остальным были вынесены, так сказать, довольно значительные тюремные сроки. Вот, то есть, как вот так читаешь приговор, ну солидно, да, солидный приговор. В результате этот процесс, вот, по делу оперативных групп, 14 смертных приговоров, из них 3 приведено в исполнение. Остальные приговоры заменены сначала на пожизненное, потом на 20 лет, потом на 10, потом освобождены. В принципе, в западных зонах оккупации, то есть во всех, я имею в виду, естественно, английский, французский и американский, но прежде всего американский, тех, кто были осуждены независимо на какие сроки, ну, не говоря о главном Нюрнбергском процессе, потому что там было необходимо согласие всех сторон, но, значит, те люди, которые были осуждены западными трибуналами, по большому счету, подавляющее число в 51-м году уже было на свободе, а остальные все вот до 55-го уже тоже все освободились. То есть, в принципе, все, независимо от сроков, все были выпущены на свободу. В том числе и те, у кого были смертные приговоры.
Вот. Никого не успели расстрелять.
Да. Нет, ну там было, там очень...
Кстати, смертные приговоры, они все были, как на Нюрнбергском процессе, через повешение?
Нет, расстреливали.
Расстреливали.
Да, расстреливали. Нет, и вешали. Военных. Понимаете, там как? Значит, людей, которые приговаривались... за преступления, например, в концлагерях, их вешали. А военных расстреливали, но военных, в принципе, не приговаривали американцы. Смертных приговоров в отношении военных не было. А довольно значительную часть военных, значит, были процессы британского трибунала в Афинах, где судили немецких военных, там расстреляли. И процессы были против военных в Югославии. Там расстреляли всех, кого поймали, всех расстреляли.
А вот эти трибуналы, они все-таки работали на основании какой юрисдикции?
На основании законов, значит, процессы, которые проходили на территории стран, бывших под оккупацией, они проходили на основании, соответственно, законов.
Законов этой страны.
Да, законов этой страны.
То есть в Греции проходили по законам Греции.
В Греции по законам, но только по законам военного трибунала.
Этой страны?
Да, этой страны.
Нет, осудили англичане?
Нет, англичане судили на основе своего военного права
своего
в Греции.
Права.
То есть, но это военный трибунал, то есть военного права.
Я вот, понимаю, военный, да, я понимаю.
Ну, не гражданского, то есть не гражданский процесс был. Военный. Нет, значит, там судил в Афинах судили англичане, в смысле, по своим правам. Uh-huh. Английский был трибунал, там не было греков. Uh-huh. То есть это было просто выбрано, Афины были, так сказать, там. Uh-huh. А, например, в Белграде или там в Загребе, где были трибуналы в Югославии, там судили как бы югославские народные трибуналы. То есть там было право, естественно, югославское. Вот. И, соответственно, трибуналы на территории Германии, они использовали сначала свое право, то есть англичане английское, да?
Американцы. Наши.
Ну, военный трибунал, естественно,
советский.
Но мы на самом деле на территории Германии очень быстро свернули собственные военные трибуналы и передали это в руки местных, немецких трибуналов. Местные коммунистические трибуналы, так сказать, были организованы народные, и они уже за этим занимались. То есть мы какую-то... Нет, естественно, у нас при органах военной администрации у нас существовали наши военные трибуналы.
То есть основной Нюрнбергский трибунал, там был разработан устав.
Да, устав.
Там все было, ну, понятно.
Предполагалось, вопрос, что он будет первым в большой череде процессов. Угу. И нет, ничего этого нет. То есть противоречия между сторонами, которые
слишком сильные,
он никакого продолжения не получил, и, так сказать, были очень радужные планы, там юристы устроили вообще там, так сказать, Манилов, мы занимались там маниловщиной, что этот трибунал будет там чуть ли не всегда существовать, чуть ли не на постоянной основе, так сказать, нет, противоречия были настолько сильные, что как смогли ты его до конца довести с большим трудом. Вот. Ну, а на Нюрнбергском главном трибунале были приняты вот довольно очень интересные приговоры не в отношении людей, а в отношении организаций.
Ну, СС.
Да. ССД Гестапо и руководящий состав нацистской партии были признаны преступными организациями. А у нас сейчас очень часто, так сказать, я не знаю, видимо, это просто так интересно об этом так всем рассказывать, когда, значит, обсуждают вот этот вот вопрос о преступных организациях, вот, так сказать, как там очень красиво это все звучит. На самом деле, в принципе, основная цель Нюрнбергского процесса, который рассматривал дела по этих организациям, был отнюдь не само признание вот этих именно организаций преступными. Ну, то есть, какой там образ зла, да? Uh-huh. Трибунал, в общем, не преследовал эти цели. Трибунал – это совершенно нормальная юридическая, даже международная, юридическая процедура, которая проводит. И нужно было признать эти организации преступными отнюдь не для того, чтобы, вот я говорю, сделать из них какой-то образ зла, а на самом деле для того, чтобы официально потом нормально суды не занимались бы Марокко и доказательство вины членов этих организаций. То есть не вины в каком-то конкретном преступлении. Это понятно, что
то
это будет
доказано. То есть просто такое прецедентное право?
Прецедентное право. То есть если ты входишь в руководящий там, состав нацистской партии,
да,
до
или СС,
ты преступник. Вот это как раз принял Нюрнбергский трибунал. А не какой-то там, понимаете, то есть, условно говоря, объявить СС, да, преступной организацией.
То есть вполне такая прагматичная,
абсолютно прагматичная
цель.
Потому как вот объявили СС преступной организацией, а СА не объявили преступной организацией. Но в этот момент и СС, и СА перестали уже существовать. И никто сейчас ни СС преступную организацию, ни СА не преступную организацию возрождать не собирается. То есть эти организации уже были уничтожены.
Ну, понятно.
Вот. Да. И никто вот... Это была чисто прагматическая вещь, потому что потом судам пришлось бы, если бы не признали, каждого доказывать в отдельности, и этот процесс денацификации бы затянулся еще бы больше. Это была чисто прагматическая, так сказать, вещь и решение.
Ну, вот вы знаете, вы меня немножко удивили там количеством людей, потому что когда мы в самом начале, так сказать, определяли и формулировали тему нашего сегодняшнего разговора, сказал там нацизм, жизнь после смерти, я хотел еще добавить и нацисты, да, и в моем представлении, там я посмотрел, там Нюрнбергский процесс, 24 человека, да, там двое были отпущены, да.
И, кстати, потом, например, тот же самый Фричи, который был освобожден, он попал.
Трое были.
Шахты и Папин. Значит, но, например, Фричи потом попал совершенно спокойно под процесс денацификации, где ему дали вполне серьезный срок. Ну, правда, освободили потом.
Там было частное определение, кстати, советской стороны по всем троим.
Ну, это понятно, там это были против.
Мы были против вообще любого смягчения.
Да, но потом на процессе уже по денацификации Фрич получил, по-моему, 9 лет. Угу. Вот, но, правда, их сократили, освободили.
Да, и, значит, я сейчас просто закончу, значит, там вот 24 человека, там двое, там Круп и Лей, да, там они как бы...
Ну да, Лей покончил с собой.
Покончил с собой.
А Круп был уже немножко... необратимый процесс.
По состоянию здоровья, его освободили от ответственности. И, значит, там 12 человек казнили, сколько там получили пожизненное, трое, по-моему.
Да. Ну, в основном всех освободили, кроме одного.
Кроме Гесса.
Да.
Да, там троих отпустили, кому-то дали 20 лет, кому-то там Денису, по-моему, дали 10 лет, если не ошибаюсь.
Да.
Но дело не в этом. Вопрос у меня в другом.
Да.
Вопрос вот в чем. Куда делись все остальные? Вот. Я имею в виду, вот все остальные главные нацисты, да, они все, ведь потом, мы до сих пор, собственно говоря, еще встречаем вот эти отзвуки, что в Латинской Америке там такое гнездо бывших нацистов, да. Я уже не говорю про знаменитый миф, вот эту вот легенду про Антарктиду.
А, ну это понятно.
Да, там, да. И так далее, и тому подобное. Что они все разбрелись по миру, что Гитлер вообще не был убит.
Ну, это да.
Что Гитлера встречали там непонятно где, в Латинской Америке. Там, нам недавно показывали какие-то фильмы, чуть ли не дом показывали.
Да. Ну это каждый год. Все.
Да. Значит, Борман не понятно, то ли да, то ли нет. Борман, кстати, фигурирует заочно в приговоре Нюрнбергского трибунала и так далее, и тому подобное. Константин, куда они все делись?
Да. Значит, во-первых, значит, скажем
помимо
так.
Помимо тех, с которыми все ясно.
Да. Значит, скажем так. Значит, никто никуда не делся. То есть все они, все руководители, высшие руководители. Ну,
можно сказать, что кто-то избежал наказания?
Огромное количество. Значит, огромное количество избежало наказания, как это вот не так странно, да, звучит, но очень многие. Значит, во-первых, естественно, практически все они были арестованы. То есть не бежал никто. Бежало несколько человек, которые скрывались под чужими именами и были арестованы, но по прошествии, скажем, ну, то есть не в 45-м. Там. Некоторые в 46-м там пытались уже дорисовать.
Нет, ну, до недавнего времени, там, если, я бы, когда там, если брать там Эйхмана, там, да? Там,
нет,
там,
Эйхман не та фигура. Эйхман – это оберштурмбанфюрер СС, это подполковник. Я имею в виду фигуры, так сказать,
руководящего.
Важно. Значит, во-первых, очень многие покончили с собой. Очень многие. То есть, вот, скажем так, ни в одной войне в мире поражение страны не приводило к таким массовым суицидам. Да. То есть очень многие покончили с собой, очень многие гуляйтеры покончили с собой. Покончил с собой, предположим, в лагере для военнопленных министр юстиции Тирок. То есть покончили с собой очень многие люди.
То есть даже уже оказавшись там, в тюрьме, да?
Многие покончили, да. Например, генерал, ну вот он генерал, он был раньше генерал, он в принципе политический, генерал Глайзе фон Хорстенау покончил с собой в лагерь для военнопленных, узнав, что его передают Югославу. То есть покончило с собой много. Кто-то, да, например, там рейхскомиссар Тербовен, он взорвал, подорвал себя гранатами вместе с начальником полиции в Норвегии перед сдачей. Значит, другие тоже, гауляйтер кто-то там, доктор, по-моему, Брандт, он тоже подкончил с собой, подорвавшись гранатами, вместе со всей семьей, между прочим. То есть, в принципе, очень многие покончили
с собой. Это было такое, как Геббельс, да, со всей семьей?
Геббельс,
да?
Со всей семьей. Ну, суициды семейные, они были, но они не имели массового характера. Но покончил с собой очень много, очень многие. То есть, там, покончил вот рейхсгенерал
Беларуси. А для них был это поступок Гитлера, был для них примером? Об этом знали? Так
нет,
узнали,
во-первых, об этом никто не знал, потому что официально было объявлено по радио, что фюрер погиб, защищая Берлин. Угу. То есть...
То есть о самоубийстве не было?
Нет, самоубийство никто, во-первых, это не сообщалось, то есть, естественно, потом это стало известно.
Ну, это понятно.
Да, но... То есть тут люди не могли чаще всего не иметь этой информации, они покончили с собой, скажем так, по зову сердца. Просто это были люди фанатично настроенные люди, и, как показала, так сказать, дальнейшая судьба, что многие, кто покончил с собой, могли, в общем, не очень особо беспокоиться о возмездии. Вот, значит, потому что, значит, остальная часть нацистских руководства нацистов, она, значит, попала, соответственно, в плен. Ну, то есть они были интернированы, они были захвачены. И потом начались, значит, вот эти вот процессы, да, которые были, их было, вот, как уже говорил, не так много, но они были, значит, и по этим процессам...
2,5 миллиона, если прошло,
чуть не так. Ну, это прошло, 2,5 миллиона, там очень многих дела рассматривались на уровне анкет. То есть, брали письменные показания, так сказать, присылались. То есть, не было такого, ну, процедуры, как, знаете, там сидит судья, да, там рассматривает дело.
Адвокаты,
да, прокуроры. Да. То есть, 2,5 миллиона, конечно, просто...
Ускоренная процедура.
Да. Они физически не смогли это сделать. Вот. То есть, вот как раз вот 90-го, там вот когда вот порядка 250 тысяч, это вот, да, вот это вот, было, да, проведено. А так, нет, не очень. Значит, и потом... Значит, категории, значит, очень сильно, скажем так, ну, не пострадало, а возмездие нашло, причем возмездие, скажем так, вполне заслуженное, это сотрудников концлагерей. То есть, эти процессы, это были, проводились англичанами и американцами, прежде всего, причем в основном англичанами. Так получилось, что в английской зоне очень много оказалось концлагерей. И... бывших концлагерей. И там было много смертных приговоров, и они не отменялись. То есть никаких апелляций не принималось. Там было казнено довольно значительное количество наиболее одиозных охранников. Ну, тех, кто попал в руки, конечно, потому что охранник это, в принципе, это люди низкого звания, и их не всегда было легко поймать. То есть им было значительно проще скрыться, чем высшим руководителям. Что касается арестованных высшего руководства Германии, то, значит, вот прошла вот эта серия процессов, и потом начались суды. Значит, те, кто занимал какие-то высокие посты на оккупированных территориях и попал по принадлежности, вот там по полной люди получили, то есть и были и расстрелы, и все.
Мы, безусловно, продолжим этот рассказ, но, как у нас полагается, у нас сейчас небольшой перерыв, буквально минутный, и потом продолжение программы «Цена победы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию радио и телевидения, а также тех, кто смотрит нас в системе сети Визор, а это люди, которые могут посмотреть нас сразу с нескольких камер в компьютерах обычных, на айфонах, на iPad. И на всех платформах Google Android. Вот я уже запомнил это почти наизусть. Итак, программа «Цена победы». Напомню, веду ее я, Виталий Демарский, а в гостях у нас Константин Залесский.
Здравствуйте.
Говорим мы, опять же, о последних днях, вернее, даже не о последних днях, а уже о постпоследних днях нацизма.
Цена поражения.
цена поражения. Да. Куда, собственно говоря, делся нацизм и нацисты после того, что там произошло?
Вот, и, значит, как мы уже...
Да, мы остановились на большом количестве самоубийств. Да, самоубийств. Особенно среди военных, наверное.
Нет. Как раз не среди военных. Генералы-то как раз не особо кончали с собой, как выяснилось. Там все было довольно компактно. А многие политические деятели и многие эсэсовские, ну, скажем так, функционеры эсэсовские, то есть не военные эсэсовские, а функционеры, они многие очень кончали с собой. А, значит, остальных, когда у кого арестовали, частично передали по принадлежности, если они как-то там на оккупированных территориях как-то засветились, там им... по полной дали на оккупированных территориях, то есть там серьезно подходили к делу, и там большинство было казнено, потому как, ну, преступления были...
А суды местные, видимо.
Да, естественно, местные суды. Да. Вот, и потом как бы там насчет преступлений, там, в общем-то,
там все понятно.
Доказательная база была, знаете, там, то есть избыточная. То есть, как бы... Вот. А вот остальные, которые остались на территории Германии, вот они пошли как раз через эти процессы денацификации, то есть чтобы их выяснить. И стали они получать... в среднем они получали примерно по 10-20 лет лагерей тюремного заключения. Это на самом деле была фикция, потому что все эти 20 лет и 20, там, ну, больше 20 обычно не давали, там 20, 10 и 20 лет тюремного заключения, в принципе, в большинстве случаев закончились в районе 49-51 годов. То есть в 51-м практически...
То есть 5 лет в среднем.
В среднем 5 лет. В 51-м практически все... В декабре очень было много было выпущено. То есть в конце 51-го года практически все оказались на свободе. Причем оказались на свободе люди, ну, занимавшие, ну, первые строчки, так сказать. То есть на свободе оказались там, ну, предположим, последний руководитель Гитлерюгенда Аксман. Угу. Руководитель Рейхсляйтер Аман, руководитель Эхерферлаг, то есть издательской империи. Угу. То есть практически, ну, подавляющее большинство людей были освобождены.
Ну, а наши главные герои, которых нас все знают, ну, я не говорю там о верхушке, где наши любимые Мюллер и Шелленберг?
Мюллер и Шелленберг. Шелленберг был осужден на процессе так называемого Вильгельмштрассе. Это один из американских вот этих процессов.
Ну, про Шелленберга я судьбу, в общем-то, знаю.
А Мюллер, ну, вот у нас Мюллер окутан, значит, легендами. Но, в принципе, конечно, смерть Мюллера не может быть подтверждена на 100%, ну, потому что на 100% для этого нужно иметь как минимум тело, да?
Ну, да.
Вот. А его тело в целом, не, можно сказать так, не обнаружено. Потому что все...
Это означает, что он сбежал куда-то?
Нет. Большинство, все факты говорят о том, и мое это, так сказать, большое убеждение, что он покончил с собой вот, там, 1 мая в здании... на территории имперской канцелярии, где и был обнаружен его труп. То есть его труп был обнаружен. Но в 1945-м вообще не озаботились на самом деле просто о... Ну, другие заботы вообще-то были. Там как бы, да, то есть была так проведена поверхностная идентификация, то есть были обнаружены документы.
Вот, на трупе.
На трупе, да. Труп был одет в белый эсэсовский мундир, то есть летний мундир. Значит, а после этого вообще-то там основная задача была, чтобы эпидемик не было. Поэтому труп захоронили
очень быстро.
Причем захоронили, естественно, в общей могиле. Потом произошло перезахоронение. И в конце концов, когда была проведена через какое-то время... прошествие значительного периода времени, эксгумация могилы, предполагаемой Мюллера, в ней было, там, во-первых, прошло-то уже значительное количество времени, то есть там, ну, трупа-то уже не было, так сказать, были отдельные там фрагменты костей, то там были обнаружены фрагменты аж 4 человек. Поэтому вот точно подтвердить...
Но это не то, не то же захоронение, как вот то, что было там в Магдебурге, не, куда Гитлера...
В Магдебург отправили Гитлера, Геббельса. Еву Браун, семью Геббельсов и генерала Крепса.
Да.
Последнего начальника генштаба, который покончил с собой, их туда отправили. Вот это все. Нет, здесь... Вот потом, значит, вот были обнаружены фрагменты, и не доказано. Но, в принципе, все идет к тому, вот все же идет, все показания сходятся на этом, все вот окружаются, что, в принципе, он покончил с собой. С Борманом как бы проще, да? С Борманом, который заочно был приговорен на Нюрнбергском
процессе. Который как бы бежал, да?
Да, его получилось, что...
Но наткнулся на советские войска.
Да, да. И, как, значит, говорил Аксман, он покончил с собой. То есть не погиб, а покончил с собой. И труп Бормана был... закопан, и в отличие от Мюллера. Его закопали не в общей могиле, а отдельно, в связи с чем потом была проведена эксгумация, и в конце концов одна из первых была проведена генетических экспертиз, которая уже вот, ну, это уже, так сказать, по прошествии значительного периода времени, да, и генетическая экспертиза подтвердила, что это тело принадлежит Мартину Борману. Вот. Ну, правда, для тех, кто считает, что в Латинской Америке это не дало никакого эффекта, я даже уже где-то прочитал историю, что труп Бормана на самолете перевезли из Латинской Америки и похоронили в Берлине, ну, чтобы можно было провести экспертизу. Вот, поэтому... Это, так сказать, сколько угодно. Это, сторонников этой идеи не убеждают никакие факты, так сказать. Тут,
ну да, здесь это настолько все красиво и интересно, да, что это да, будет не
да, то есть, понимаете, там, миф с Антарктидой опровергнуть нельзя.
Ну да,
да,
потому что так было.
Я говорю, нет документов, и говорю, так это главное доказательство.
А что нет документов?
Конечно, это же
но,
есть.
Но нет документов опровергающих.
Да, конечно, покажи, вот все то, что понятно. Значит, Борман как бы покончил вот с собой, значит, много покончил. Потом, значит, погибло, в принципе, не очень большое.
Извините, да. Константин, я тоже должен свои знания продемонстрировать. Да. Просто несколько слов о Шелленберге. Да. Шелленберг получил, если я не ошибаюсь, где-то 4 года, по-моему.
6 лет.
Он получил, да. В скорости вышел.
Как всегда, да.
Да, там и поселился в Швейцарии, угу. Где встретился со своей старинной знакомой, которую, собственно говоря, даже он не вербовал, а она сама вербовалась, никто иной, как Коко Шанель, угу. Которая во время войны пыталась там заниматься поисками сепаратного мира, вступив в связь там, с одним немецким разведчиком, который работал в посольстве германском в Париже. И пользуясь своим предвоенным знакомством с Черчиллем, она пообещала немцам, что она попробует навести мосты, чтобы вот этот вот сепаратный мир с Западом немцам, значит, организовать. Из этого ничего не вышло, но с Шелленбергом она познакомилась. А когда в 1944 году освободили Париж, и Коко Шанель была как коллаборационистка, кстати говоря, выслана благодаря Черчиллю. Она была выслана, потому что у нее могло быть все хуже намного.
Могло быть.
Да, но Черчилль ее защитил, и, в общем, она заплатила за свой коллаборационизм исключительно, так сказать, вот этой вот депортацией в Швейцарию. И в Швейцарии они встретились опять. Она все-таки жила более-менее достойно. Достойно, я имею в виду, с материальной точки зрения. Что не скажешь о Шелленберге. Шелленберг в скорости умер в начале 50-х годов, по-моему, в 51-м или 52-м году. И вот, насколько я знаю, насколько там вот документы в 90-е годы были опубликованы во Франции, он был похоронен в Швейцарии на деньги Коко Шанель. Да. Ну, а потом уже она вернулась во Францию, получила право, ну, и так далее. Вот это вот история Шелленберга.
Да. Да, это тоже, так сказать, вот это интересный финал, да, да? Руководитель разведки. Вот. Ну, то есть, в принципе, ведь, по большому счету, так вот, особого наказания-то не очень многие понесли. Потому что, ну, тот же Аксман, например, все-таки руководитель Гитлерюгента, то есть на самом деле человек, который в 1945-м посылал отряды.
Ну, если как-то вообще детей. Вспоминаются многие фамилии, и потом задаешь себе вопрос, а куда они все делись?
Да, 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 и знаете, вот как бы, во-первых, всем известно, куда они делись. Да. В принципе, ни один из высшего руководства Германии не скрылся, то есть не смог бежать.
И нет никого, чья судьба была бы, так скажем, покрыта тайной, да, совсем.
Что, в принципе...
Потому что сбежал, да, или куда-то где-то скрылся.
Самые два известных человека, которые сбежали и осели в Испании, это Отто Скорцени, и руководитель валлонских коллаборационистов Леон Дегрель. Вот, значит, но и тот, и другой... Они несравнимо занимали, ну, скажем так, незначительное место в структуре власти Третьего Рейха. То есть, ну, Скорцени, ну, диверсант, да, ну, диверсант. А Дегрель, он был, конечно, он был лидером нацистов в Валлонии, но он был человек авантюрный, то есть, как он бежал, он умудрился перелететь из района Бельгии в Испанию на легком самолете. Как он это смог сделать, до сих пор никто не может понять, потому что там просто бензина не хватило. У него самолет упал в Испании. То есть он долетел до Испании и упал. И Дегрель порядка 3 лет находился в гипсе. Он просто разбился весь. Но он долетел.
Но вообще, так, по логике вещей, Испания и Португалия, кстати, должны были быть таким...
Ну, не Португалия. Португалия всегда была под сильным английским влиянием.
Ну, Салазар, тем не менее.
Ну, Салазар, да? Все равно там англичане
всегда... В нашем были. Представлении советских людей, это все там фашисты, значит, давай туда.
Португалия была под сильным английским влиянием. А Испания, Франко, да, конечно.
Хотя Франко формально не был никогда союзником Гитлера.
А, знаете, в том-то и дело, что был. Они подписали антикоминтерновский пакт.
Ну, это, в смысле, вот тех 30-х годов.
Да, 30-х. Подписали.
Но в войне не участвовали.
Нет, в войне не участвовали. Просто считается так, ну, знаете, просто есть разные и, определения.
Кстати, Гитлер не любил Франка. Да, судя вот по...
Ну, встречался, короче, встречались.
Ну, это сам... мало ли там встречались.
Да. Потом помог. Все-таки он сильно, Гитлер, Франк-то. Но Франк вел свою политику и, так сказать, смог удержаться и, в общем, сохранить. Хотя, на самом деле, он был, конечно, полностью его симпатии были на стороне, конечно, нацистской Германии.
Ну, безусловно, да. И, но именно... Но Испания стала таким местом прибежища,
да,
для бывших?
Да, да, да. Испания стала очень...
Или таким перевалочным пунктом оттуда в Латинской Америке?
Это позже, когда уже как-то Франко там стал стареть, ясно mm-hmm. было, что власть будет, они как раз...
Все в Латинскую Америку.
Да, в Латинскую Америку уехали. Люди, в принципе, Испания не была перевалочным пунктом. Она была конечным. То есть люди ли ехали в Латинскую Америку чаще всего не из Испании, а уже, так сказать, из Италии, например, или через Испанию, но, так сказать, то есть они уже имели цель тогда Латинскую Америку. Вот эти так называемые крысиные тропы, по которым довольно значительное количество бежало военных преступников, именно военных преступников, но не высшего ранга, а, скажем так, вот среднее звено. С помощью вот католической церкви очень многие сбежали. Почему, кстати...
А, кстати, церковь сыграла какую-то роль?
Значительную. Вот, да. Католическая церковь очень большая. Вот это, например, так это называется организация Алоиза Худала, кардинала Худала. Вот, она оказывала очень значительную помощь, да, что в том людям, чтобы они могли скрыться. Вот. Опять действует христианская,
Это база. Да, вот это да. Что? Это якобы, сказать, идейная...
Якобы это христианская вот, помощь единоверцам.
Всем
да. Поэтому, кстати,
преследуемым.
Да, да, поэтому, кстати,
очень... Независимо от того, по каким соображениям.
Да, и очень много поэтому вот тех, кто бежал, именно поэтому, хотя там не было большого различия, не делали по религиозному принципу, но из тех, кто бежал, очень много южных немцев, то есть тех, кто были из католической части Германии, много католиков. Например, если говорить, ну, это, понимаете, там вот когда с немцами это было так не очень активно, то есть было, но это не такие объемы были, а вот объемы, организованные хорватской католической церковью. Это вообще непередаваемо. То есть такое количество было вывезено усташей.
Усташей, да.
То есть огромное. То есть практически вся верхушка. Вся. То есть ведь...
А, кстати, это хороший вопрос по поводу того, усташи, да. Понятно. А вот вообще фашисты не немецкие, да? А там румынские, да, там значит, вот от всей эти антонесковцы.
Да, значит, да, и скажем так. Значит, нацисты и коллаборационисты в других странах пострадали значительно сильнее, чем немцы. Значительно. Значит, то есть, ну, конечно, скандинавы, они, так сказать, они всегда были, в общем, мирные, по большому счету.
Там, норвежцы.
У норвежцев, я вам сейчас скажу, у норвежцев 1905 человек было приговорено к смертной казни.
Ну, тут прилично.
Прилично. Но это самый большой, естественно.
Самое одиозное правительство.
Да,
было,
в Дании приговорили 112, казнили 62. В Нидерландах практически никого не казнили. Приговоры были, но порядка лет так, 3-5 лет вот, тюремного заключения.
Ну, французы со своими петеновцами.
С французами там было, значит, с французами было хуже относительно. То есть там как? Значит, в принципе, там количество приговоров было не очень большое. Официально количество приговоров 767 смертных приговоров, приведенных в исполнение. Много очень не приведено. И 38 тысяч вообще приговоров. Ну, но с французами было что? Значит, в первые, вот, скажем так, год возвращения, то есть вот этот 44-45 год, когда Франция была освобождена, вот шел процесс...
Ну, август 44-го, да, Париж
шел процесс освобождения Франции, было огромное количество несудебных казней.
Сами разбирали, там партизаны в том числе. Да, да.
И оценки очень сильно разнятся. Значит, самая нижняя оценка 40 тысяч человек убитых, самая верхняя 105. На чем остановиться, сказать, я не так понимаю.
Но если говорить уже о жизни после смерти нацизма и нацистов, то надо еще упомянуть об одном явлении. Это то, причем довольно долго оно продолжало свое существование. Это партизаны. И, во-первых, немецкие партизаны, вот эти волки, да?
Ну, это, знаете, на самом деле Вервольф...
Вервольф, да.
Не смогли они создать.
Да, но, а вот там в той же Прибалтике, лесные братья, вот эти все, да?
Значит, да, то это, и это тоже, в принципе, осталось прежде.
Кто они? Это нацисты или националисты?
Вот, понимаете как, скорее всего, их, наверное, все-таки надо назвать националистами, потому что те же...
То есть это антисоветское сопротивление?
Антисоветское сопротивление, да? Потому что... Те же лесные братья или те же, предположим, ауновцы, которые на Западной Украине, они же, в принципе, выступали отнюдь не за идеал национал-социализма.
Ну, это как Бандера, который, в общем-то, сидел в немецком лагере.
И те же самые прибалты, у них тоже... национал-социализм как именно идеология. Они выступали отнюдь не за там, арийскую расу, да, и великие тысячелетия.
Ну, там сложнее.
Там сложнее.
Извините.
Там сложнее.
Они в Холокосте они поучаствовали
по
от всей души.
Очень хорошо поучаствовали. Скажем так, эстонцы вообще в душу в это вложили. Угу. По-моему, осталось в Эстонии, по-моему, 20 евреев, насколько я помню. В результате их деятельности. То есть там под ноль вообще просто всех вырезали. Но они как бы националисты сами по себе. То есть не...
Ну да, не ради Германии.
Не ради Адольфа Гитлера. Так сказать, там же даже когда...
Собственные убеждения.
Да, даже когда во время войны вот, были вот формированы эти легионы СС, ведь они были сформированы прежде всего для того, что руководство пыталось выторговать у немцев автономию. Не выторговало. Совершенно не выторговало. Но пыталось. То есть, как бы заплатить цену жизнями своих граждан за то, чтобы им, как бы, вот там, якобы какой-то автономию дать. Вот. Но, в принципе, значит, пострадали, то есть не пострадали, а коллаборационистам как бы досталось больше, чем немцам.
Ну, надо все-таки, мы уже подходим понемножку к финалу нашей программы, но я на закуску, что называется, оставил. Хотя для меня, как я так понимаю, что и для вас, Константин, вопрос ясный, но все равно до сих пор он стоит, это Гитлер.
Да.
Ну, значит, Гитлер, я думаю, что даже не 99,99 в периоде, в пользу того, что так оно
конечно,
и было.
Да.
Можно говорить о 100%. Но, тем не менее, сомнения до сих пор есть. Не далее, как где-то пару лет назад, кто-то из американцев, по-моему, провел очередное там исследование вот этой вот... Что у нас там осталось? Челюсть, по-моему?
Да, нет, кстати, челюсть не проверяли. Значит, у нас осталась челюсть,
да.
Ее не проверяли. Да. И крышка черепа.
Крышка
черепа. Вот сделали соскоб с крышки черепа.
Да, ДНК, да?
Да.
Да, и вроде сказали, что это череп
женщины.
Да,
на самом деле ничего такого нет. Может быть, это кусок черепа Евы Браун, понимаете?
Да.
Потому что, на самом деле, понимаете, мы, как всегда, все законспирировали в советское время. И в результате имеем то, что имеем. То есть, когда вот в Магдебурге спалили...
Да, надо просто объяснить, что тела были вывезены в Магдебург,
там
они вроде бы были, значит, за...
Они были зарыты на территории особого отдела воинской части.
НКВД.
НКВД. Особый отдел НКВД, да, воинской части одной...
Потом, когда передавали эту территорию ГДРовцам...
Да, армии народной, армии, да.
Тела вывезли в Советский Союз,
как я понимаю. Не-не-не.
А их сожгли?
Нет, было, Андропов написал записку, что, значит, была проведена операция, их вырыли в палатку, поставили палатку. Меня в этих документах поразила легенда прикрытия. Значит, только запомним, что, значит, закопаны эти тела были во дворе особой части, да, то есть особого отдела. Значит, прикрытие было, что, значит, это проходит 70-е годы, да, значит, что по агентурным сведениям во дворе особого отдела зарыты секретные документы. И их изымают. Хорошая чекистская версия.
Важно,
в общем, их выкопали, их сожгли до пепла,
и пепел в реку выкинули.
Да, выкинули. Соответственно.
А вывезли в Союз, значит, вроде как бы череп. Да,
да? Нет, это еще где-то в 1945-м вывезли. Это тогда вывезли, нет.
И там зубная врач.
Да,
была
там мост, да. Значит, вывезли череп, вот череп, вот эту челюсть, и еще вывезли. Ту самую ручку
дивана.
Дивана.
С там, кровью. С кровью,
да.
С кровью,
да. Да. Кстати, тогда же была проведена кровь, вот, американцы, да, кровь мужчины. Угу. Вот. Но, учитывая, что все имеющиеся в наличии родственники Гитлера отказались предоставить свою ДНК на проверку.
То... А кто там из родственников оставался?
Ну, по линии братьев. Брата, брат. Нет, от брата.
Это интересная, в общем, деталь, я относительно недавно узнал, и, в общем-то, это логично, что Гитлер никогда в жизни не носил фамилию Шекельгрубер.
Никогда в жизни не носил.
Да? Да. У нас привыкли, Шекельгрубер.
Да, нет, нет, ну
Шекельгрубером была его мама, да?
Да, нет.
Очень короткое время.
Нет, был его папа.
Папа
был Шекельгрубер.
Который был незаконнорожденным.
Незаконнорожденным, да.
Носил фамилию своей мамы.
Моей мамы, мамы Шекельгрубер. А, и он получил фамилию Гитлер своего папы, ну, который признал его. Да. До рождения,
рождения
маленького Адольфа. Да. Да. Так что все. Вот. Но, значит,
ну, ладно, да. Это, вот.
Но, да, но, значит, есть в Америке есть потомки Гитлера, не Гитлера, не Гитлера, его брата. Ага. По-моему, это через Алоиза, его брат Алоиз, вот, а через него, по-моему, там.
Алоиз, Алоиз.
Да, да, Алоиз Алоизович. Вот. Значит, а там есть они, но то они все равно не дали. Вот. То есть. Вот мы со...
Они никак не были репрессированы.
Да не, ну за что? Ну, за что?
А чем они занимались?
А, значит, да ничем. Там, там понимаете, просто это как раз, если я не ошибаюсь, это как раз потомки...
Брат кем был?
Нет, брат был авантюрист, на самом деле. Брат как с дома сбежал.
Это тоже...
Нет, ну этот как бы не такой. Это маму любил. А-а-а. Значит, а этот, значит, из дома сбежал, потом, значит, прибился. Когда брат уже стал большим человеком, он открыл свой кабачок в Берлине, винный, туда ходили люди, все-таки брат Гитлер содержит, значит, никуда не лез, все нормально, его, ему тоже ничего не было. А это он ввиду своих странствий, он какое-то время в Англии осел, там женился, а потом жену бросил, естественно, уехал в Германию. И вот оттуда как раз вот они еще и есть. По-моему, они потом в Америку, естественно, уехали просто. Вот, по-моему, это вот эта линия. Значит, ну, то есть определить, труп мы сожгли, сожгли. Значит, ДНК сделали, значит, не ДНК, значит, соскоб сделали с черепной, этой самой, с черепной коробки, с челюсти не делали, значит, кровь, то есть тут понимаете как, что, ну, так даже если это не его челюсть, ну и что? Понимаете, ну, для того, чтобы человек, доказать, что человек умер, не обязательно иметь его труп, понимаете? Вот. То есть, на самом деле, сейчас, на самом деле, мы можем сказать, существует формальное, совершенно формальное решение суда, Баварского суда в Берцесгадене.
Гитлер умер.
Да, Гитлер умер в 58-м году. Это было принято, по-моему, в 58-м. Это было принято решение, которое было связано, ну, с тем, что нужно признать человека умершим, чтобы там его наследство поделить.
Ну, тупо. Вот. А что, наследство там делили?
Ну, нет, не делили. Наследство все отошло к правительству Баварии. Uh-huh. Но чтобы оно отошло, нужно как минимум признать человека мертвым. Вот там чисто формально.
Ну, вы выбрали, были родственники?
Да, конечно, ну как же, у нее сестра была, Гретель, у нее были родители, у нее брат был, так сказать, там семья была большая у Браунов. Вот, так сказать, сестра была замужем с Фигелейном, имела дочку от него. Вот, значит, а суд в Берчесгадне, был процесс, это было неформально, типа собрались, печать поставили. Это был процесс, который шел довольно длительный период времени, на котором адвокаты все собрали большой блок документов, был проведен опрос очень большого количества людей.
Это вот по смерти Гитлера?
Да, да, да. Были представлены, эти документы были рассмотрены судом, который взял показания и принял официальное решение указать в книге записи актов гражданского состояния,
что
такой-то, такой-то, тогда-то, тогда-то, значит, покончил с собой.
И это Западная Германия?
Абсолютно, да.
И это... То есть это даже не ГДРовские?
Нет, там, нет. Да? Это решение существует, и если кто-то хочет, может всегда попробовать...
Доказать обратное.
Доказать обратное. Пока мы имеем официально утвержденную конкретную вещь, то есть чисто формально.
Ну, а о том, что нацизм не умер как явление,
да,
к сожалению.
Да, к сожалению.
Но... Об этом можно долго говорить, но это уже тема совершенно,
да, совершенно
других программ.
Конечно, да,
сейчас мне остается только поблагодарить Константина Залесского, нашего постоянного эксперта по Третьему Рейху, я бы сказал так. Это была программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. С Константином, я думаю, что мы еще встретимся, поскольку темы всегда у нас возникнут. Ну и мы с вами увидимся через неделю. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена Победы».